Глава третья. О волках и ягнятах. Мостовые затемненного города поблескивали от измороси, как лакированные. Фалько, стоявший у памятника адмирала Окендо, возле отеля Мария Кристина, поднял воротник плаща и смотрел из-под поля шляпы, как из тьмы соседней улицы, гремя, звеня и рассыпая искры, надвигается, приближается и вот замирает на площади светлое пятно.
«Здравствуй, котик!»
Пакито-паук спрыгнул с подножки трамвая и направился к Фалько. Трамвай со звоном двинулся дальше, а щуплая, неторопливая фигурка обрела более четкие очертания и во влажном воздухе повеяло знакомым запахом розовой воды и бриллиантина.
«Спасибо, что откликнулся!»
Окутанные сумраком, они стояли рядом. Фалько мельком подумал, что это в точности соответствует их причудливым отношениям. Хотя место паука в иерархии спецслужбы гораздо ниже, время от времени они действуют плечом к плечу, и большая часть их жизни проходит вот на таких тайных встречах и в опасной полутьме. На свету они провели гораздо меньше времени.
«Но о чем ты говоришь?» «Да вот о том и говорю».
Пакито выжидательно помолчал.
«Ну что, пойдем в кафе какое-нибудь, в неприметное место?»
Фалько взглянул на отель, потом огоньком зажигалки осветил циферблат часов. Красноватый отблеск отразился в выпуклых глазах Пакито, глядевших из-под узкого поля элегантной английской шляпы. Скользнул по дугам выщипанных в ниточку бровей, по жесткой складке маленького розового рта. Руки паук, как всегда, держал в карманах пальто. И, как всегда, было неизвестно, что за смертоносную штуковину он достанет оттуда в следующую минуту. «У меня поблизости будет дельце небольшое». Фалько погасил зажигалку. «Так что поговорим лучше здесь».
«Как хочешь. Может, прогуляемся до реки?»
«Пошли». Пересекли площадь и вышли на проспект возле Урумеа. Противоположный ее берег тонул во тьме. Слева, в самом широком месте, на фоне еще не окончательно почерневшего неба четко вырисовывались силуэты моста и курзала.
«Люблю затемненные города», — заметил Пакито. «А ты?»
Фалько закурил. «Ничего особенного».
«А меня прямо завораживают. Полумрак так хорош для преступления и греха».
Немного помолчали, уставившись на черное полотно реки. Слышно было, как у ног плещет о камни вода.
«В Биарице, как я понял, все хорошо кончилось», — сказал Пакито.
«Смотря для кого». Послышался негромкий свистящий звук. Пакито засмеялся сквозь зубы.
«Замели следы, машины привели в негодность. Когда уходили, сеньора начала приходить в себя. Прогулялась на славу».
«Четко сработали».
«Сейчас из него, наверное, вытряхивают последние крошки».
«Вероятно».
«А девочка?»
«Какая девочка?»
«Дурака не валяй, которая с тобой была. Пышечка такая».
«А, да в порядке, она тоже где-то здесь». Снова послышался свистящий смешок.
«Что ж, надеюсь, вепрь остался доволен. Поздравления никогда до меня не доходят».
«Считай, получил».
«Замечательно!»
Еще немного помолчали, глядя в ночь. Сзади проехал автомобиль, и от его наполовину прикрытых фар на землю легли их тени. Одна другой была по плечо. Потом вновь воцарились тьма и тишина.
«У меня к тебе маленькая просьба».
«Да, и какого же рода?»
«У моего... дружка неприятности».
«Политические?»
«Да».
«Близкий дружок».
«Ближе некуда».
Во влажном воздухе сигарета в пальцах Фалько отсырела. Он поднес ее к губам, затянулся в последний раз и швырнул в реку. Пакито тем временем рассказывал. «Очень славный и хорошенький мальчик работает наборщиком в типографии. В бурные времена, как водится, был сумасбродом и обзавелся членским билетом Всеобщего союза трудящихся». Участвовал в двух не больше политических манифестациях, где всего лишь ораторствовал. Ничего другого. Мятеж националистов был для него как гром среди ясного неба, и он предпочел стать не к стенке, а в ряды фаланги. Успел даже повоевать немного на фронте под Самосьерой, пострелять из окопа. Однако его кто-то узнал, вспомнил, а дальше все пошло как по писанному. И теперь его, несомненно, ждет прогулка в один конец в компании людей с карабинами.
И где он сидит? В Бургасе, в городской тюрьме. Можно что-нибудь сделать?
Попробуем.
На моем уровне ничего не вышло. Я нужен только, когда надо нож кому-нибудь сунуть. И потом дело это такое, сам понимаешь, интимное.
Да уж понимаю.
Мальчишка уж больно славный.
Верю тебе на слово.
Меня никто слушать не хочет, говорю же. Эти, мол, ваши гомосячьи дела нас не касаются. Наша новая Испания стала до тошноты правильная и мужественная. Но ты — дело другое, не чета мне. Другого, как говорится, поля ягода. Звезда отечественного шпионажа, правый глаз адмирала. Тебе довольно улыбнуться, чтоб любое дерьмо фиалками запахло.
Фалько на миг задумался. Снова щелкнул зажигалкой, поднеся пламя к циферблату. Попробую. Постараюсь.
Спасибо тебе, прелесть моя. Мне приказано вернуться в Саламанку. Вот тут я записал имя и все детали.
Он протянул ему вдвое сложенный листок, и Фалько спрятал его в карман. Потом они развернулись и пошли назад, на площадь. «Прости, у меня дела», — сказал Фалько. Оставив Пакита в темноте и не простившись, он направился к угрюмому зданию отеля. Ждать пришлось недолго. Он еще раньше изучил здание и без труда нашел застекленную будку возле служебного входа в отель «Мария Кристина», а в ней вахтера. Вахтер, отставной штурмгвардеец, обрадовался обществу Фалько. Пара английских сигарет и пошел душевный разговор о войне, о трудных временах, о постояльцах, что останавливались тут во времена иные и благополучные. Минут 10 они болтали при свете керосиновой лампы и смеялись анекдоту про чудесного красного бойца Ремихио, у которого единственного на всей подводной лодке был парашют за спиной. «Элегантный такой господин и говорливый», — сказал бы вахтер, если бы его спросили. «Обходительный и видно, что хорошей породы». И больше ему решительно нечего было бы рассказать. Разве только добавить, что когда, окончив смену, один из барменов, рыжий Блас, в пальто и берете прошел коридором на улицу, симпатичный незнакомец распрощался, улыбнулся, потрепал вахтера по плечу и вышел следом. Разумеется, простое совпадение. Чистая случайность. Фалько следовал за темной фигурой, стараясь оставаться незамеченным, но при этом не терять ее из виду. Бармен шел скорым шагом, явно торопясь оказаться наконец дома после того, как 10 часов кряду смешивал и сбивал коктейли, наливал коньяки и варил кофе. Так шли они друг за другом, пока не миновали мост Санта-Каталина. В разрыве черных туч, заволакивающих небо, появилась луна. Заиграла бликами на поверхности воды и на влажных перилах моста, отчетливее обрисовала человеческую фигуру впереди. Пройдя площадь Басконии, бармен сразу же свернул направо. Улица была узкая, и густая темнота копилась здесь на каждом углу. Тогда Фалько расстегнул плащ для большей свободы движений, прибавил шагу и бесшумно, потому что ступал сначала на пятку, а потом на носок, догнал Бласа. «Добрый вечер!» От неожиданности тот вздрогнул и отпрянул. В скудном лунном свете, проникавшем меж козырьками крыш, стали видны разинутый рот и побелевшее лицо. Фалько левой рукой достал зажигалку, щелкнул ею, обозначив в красноватом пламени улыбку, которая сделала бы честь акуле. «Это я! Тот, кто не встает, когда Каудильо выступает по радио!» «Не понимаю, о чем вы!» Фалько убрал зажигалку. «Я так и предполагал», — сказал он, и правой рукой ударил Бласа по лицу. Не слишком сильно, но точно и отчетливо. Скорее оплеуха, чем затрещина. И цель ее была не столько причинить боль, сколько вызвать у бармена ярость, спровоцировать его. На поясе у Фалько висел пистолет в кобуре, но он и не думал пускать его в ход. Незачем убивать в темноте ошеломленного и безоружного человека. Незачем. Хотя, может быть, и стоило бы. Но, в конце концов, это же не по работе, а для развлечения. — Вы с ума сошли! — вскрикнул бармен. — В чем дело? Фалько ударил снова. И на этот раз сильнее. Бармен был ниже ростом, но широк в плечах, с крепкими руками. Фалько обратил на них внимание, глядя, как за стойкой тот вертит и встряхивает никелированный шейкер. Надо было вывести его из равновесия, разозлить всерьез, чтобы уравнять шансы. «Что вам нужно от меня?» Голос его подрагивал, но откуда-то изнутри уже явно поднимались пузырьки вскипающей ярости. Фалько снова ударил. На этот раз кулаком, не очень сильно, но болезненно. Бармен засопел, придя, наконец, в бешенство и бросился на обидчика. «Ах ты, сука!» «Полезно бывает время от времени подраться», — подумал Фалько. «Полирует кровь». Потом он перестал думать, действуя автоматически, отдавшись во власть рефлексов, приобретенных тренировкой и практикой. Доверившись затейливой хореографии боевой схватки, исполняя таинственный первобытный ритуал, где чередовались удары и паузы, инстинктивный поиск уязвимых точек и упорство в стремлении поразить их, не столько слыша, сколько ощущая собственное дыхание, от которого закладывало уши, и сдавленное покряхтывание противника, такое близкое и по-звериному свирепое. Бармен, не в силах согласовать агрессивный напор и защиту, наносил удары наобум, вслепую, а получал точно в цель. На самом деле все было очень просто. Противник Фалько, охваченный яростью, казавшийся естественной и потому важной, колебался между стремлением сломить врага и неспособностью воспринять насилие как законную и немаловажную сторону жизни. Это свойственно подавляющему большинству двуногих тварей. Ничем тебе не помогут ни широкие плечи, ни крепкие руки, если на деле ты оказываешься ягненком, а не волком. Фалько отступил на два шага, сделал неестественно глубокий вдох и завершил этот раунд ударом ноги в пах, так что бармен, скорчившись от боли, отлетел к стене, а потом повалился на земь. Фалько присел над поверженным противником на корточки. С интересом естествоиспытателя он слушал, как тот хрипловато постанывает, силясь перевести дыхание. Потом похлопал его по щекам и почувствовал на ладони теплую кровь. Бармен, вероятно, при падении разбил себе нос. «У меня жена! Дети!» — доносился сбивчивый лепет. «Прошу вас! У меня трое детей!» Фалько, не поднимаясь, понимающе кивнул. «У каждого из нас есть тыл», — подумал он. «То, что делает нас уязвимыми или позорит». Внезапно он впал в изнеможение. Заныли кулаки, предплечья, грудь. Навалилась нежданная глубокая усталость. «Да», — сказал он. И сел на землю рядом, привалившись спиной к стене. Покуда сердце выравнивало ритм и кровь все тише стучала в правый висок, он с наслаждением втянул влажный свежий воздух ночи. Потом поднял голову и взглянул на слабое свечение над коньками крыш. И, не глядя на часы, определил время. «Да», — повторил он негромко. Распахнул плащ, расстегнул пиджак, достал из кармана портсигар и вытащил две сигареты. Одну сунул в рот бармену, потом щелкнул зажигалкой. «А знаешь, что самое скверное, товарищ? От твоих коктейлей блевать тянет». «Если ты испанец, говори по-испански», — возвещал красно-желтый плакат в вестибюле. Фалько подумал, что это единственная примета дурновкусия. В остальном морской клуб Сан-Себастьяно с честью носил свое изысканное имя. Он был отделан по последней дизайнерской моде. Пустые поверхности, квадратные столы, плетеные стулья с остальными причудливо изогнутыми ножками. За баром лестница вела в особый салон, отделенный от общего зала раздвижной панелью из матового стекла. Когда Фалько вошел, официанты как раз убрали со стола, оставив на скатерти чашки кофе, стаканы, сифон, вазу со льдом, бутылку виски White Label и две пепельницы с клубной эмблемой. Перед адмиралом лежал его старый кожаный портфель, неизменно внушавший Фалько страх. Вепрь, подобно зловещему фокуснику, ничего хорошего не извлекал оттуда никогда. «Это мой агент», — отрекомендовал он Фалько. «А это сеньор Губерт Кюссен. третьего сотрапезника, а за столом, не считая шефа Неос, сидело двое мужчин, черноволосый и седой, он не представил. Брюнет поднялся и, протягивая Фалько руку, чуть щелкнул каблуками. Полноватый, в хорошем сером костюме, по типу лица он напоминал уроженца Балкан. Усы подстрижены на английский манер. Легко представить, — подумал Фалько, — как он играет в гольф где-нибудь в Лозанне. Или из ружья Перди стреляет косуль в Тироле. И между делом, легко переходя с одного языка на другой, заключает сомнительные сделки. В его внешности не было бы ничего примечательного, если бы не уродливые глубокие морщины, слева от подбородка до затылка, покрывавшие истонченную пергаментную, как у древнего старца, кожу. «Просто Гупси», — сказал он на приличном испанском. «Меня все зовут Гупси. Гупси Кюссен, к вашим услугам». «Вы немец?» — по акценту догадался Фалько. «Боже упаси!» — елейно и старательно улыбнулся тот. «Австриец!» Фалько перевел взгляд на дальний конец стола, где безмолвно сидел седой. Судя по всему, он был невелик ростом. Темный двубортный костюм, галстук в полоску. На вошедшего он смотрел со спокойным интересом. «Хочешь скотча?» — спросил адмирал, когда все расселись. Фалько отказался, доставая из кармана пузырек с кофе и аспирином. Недавнее напряжение схватки еще давало себя знать. Потом налил из сифона воды и, разжевав таблетку, проглотил. В таком виде желудок принимал ее охотней. «Начнем без прелюдий», — сказал адмирал. «Эти сеньоры уже знают, кто ты таков». Фалько время от времени поглядывал на Седова, но тот сидел неподвижно и молча, рассматривая новоприбывшего светлыми глазами. Правильным чертам его лица, быть может, немного не хватало резкой определенности. «Откуда-то я его знаю. Где-то видел», — подумал Фалько, но вспомнить не мог. «Мы слышали о вас много хорошего», — подал голос черноволосый. Он улыбался с покоряющей, почти обольстительной любезностью. С такой улыбкой хорошо на восточном базаре торговать коврами. «Вы не похожи на австрийца», — сказал на это Фалько. Улыбка расползлась вширь. «Австрия прежде была очень велика». «Понимаю». Фалько откинулся на спинку стула, поправил узел галстука, закинул ногу на ногу, постаравшись не измять стрелки на брюках. Сидевший напротив седой не сводил с него глаз, храня на лице выражение учтивого любопытства. Фалько повернул голову к черноволосому, разглядывая жуткую отметину у него на шее. Он знал, откуда берутся такие рубцы. Кюссен, без сомнения, привычный к подобным взглядам, чуть кивнул, подтверждая его умозаключение, и безразличным тоном произнес. «Август 18-го. Арас. Граната. Огнемет. Ого! Вам повезло. Да уж. Из всех, кто был тогда в блиндаже, выжил я один». Они помолчали, глядя друг на друга. Фалько отметил, что глаза у этого уютного толстячка жесткие и умные, с затаенной хитрецой. «Дело Боярда, о котором я говорил тебе нынче утром, повернулось новой стороной», — произнес адмирал. «Ради этого мы здесь и собрались». Достав кисет, он принялся набивать трубку и тщательно утрамбовывать табак большим пальцем. Казалось, это занимает его всецело. Но, наконец, он сказал, не поднимая глаз. «Сеньор Кюссен, маршан, то есть покупает и продает произведения искусства. У него обширные связи, и в том числе с парижским окружением Лео Боярда. Среди прочего, занимается работами британской фотохудожницы Эдит Майо. Тебе говорит что-нибудь это имя?» Фалько напряг память. Не она ли напечатала в Лайфе репортаж про оборону Мадрида? Она самая. «Близкие зовут ее Эдди», — сказал Кюссен. Работала манекенщицей у Шанель. Потом была любовницей фотографа Мана Рея. «Сейчас подруга Лео Боярда», — прибавил адмирал. «Красная, левая, дальше некуда». «При этом весьма недурная собой», — уточнил Кюссен.
«Познакомились они полгода назад в Испании».
«И оба мои близкие друзья», — сказал австриец. Фалько взглянул на него с новым интересом. «Насколько близкие? Часто видимся в Париже».
«Сеньор Кюссен любезно согласился ввести тебя в этот круг», — Это сильно упростит тебе задачу.
— Упростит? — недоуменно спросил Фалько.
— Да, в том и замысел.
Фалько снова покосился на Седова, продолжавшего молчать, и снова попытался вспомнить, где мог его видеть.
— А с какого боку тут Геркюсон?
— Гупси! Просто Гупси! — обворожительно улыбнулся тот.
— С какого боку тут Гупси? Адмирал достал из коробка спичку, чиркнул ею и раскурил трубку. — Сеньор Кюсон, — сказал он, выпуская облачка дыма, — антифашист, известный на всю Европу, демократ с безупречной репутацией. Покинул Австрию после аншлюса. Кроме того, как человек обеспеченный и филантроп, он помогает тем, кто бежит от нацистов. Есть подозрение, что в его жилах течет талика еврейской крови и что он в поле зрения гестапо.
Может быть, сказывалась мигрень, но при упоминании слова «гестапо» настроение у Фалько испортилось. Выходит, он не забыл курс полицейской техники, пройденный в прошлом году в Берлине, куда его послал адмирал. За 3 недели Фалько получил много полезных навыков и связей, приобрел обширный опыт по части допросов и ликвидаций. Благо, сырье для них не переводилось в берлинских казематах. По сравнению с мясниками, обитавшими на Принц-Альбрехт-штрассе, инструкторы, наставлявшие его в румынском тренировочном лагере в Тыргу-Муреш, казались просто какими-то телятами. «Не складывается картина», — сказал он, вконец сбитый с толку. «Что здесь делает филантроп-антифашист?» Кюсен, продолжая невозмутимо улыбаться, не проронил ни слова. Адмирал переглянулся с Седым. Потом скорчил Фалько гримасу, которую с натяжкой можно было принять за выражение приязни.
«Это легенда», — пояснил он, — «легенда прикрытия. И, несомненно, очень удачная. На самом деле этот сеньор давно уже сотрудничает с германскими спецслужбами».
Фалько поднял брови, потом с подозрением сощурил серые холодные глаза.
«СД? Да бог с вами!» —
Кюсен взглянул на Седова и лишь после этого расхохотался. Но так весело, что смех этот показался натужным.
«Служба безопасности и моя контора вещают, так сказать, на разных частотах». «Он сотрудничает с Абвером», — уточнил адмирал.
«Сотрудничает с или работает в — это тоже разные частоты». Адмирал снова переглянулся с Седым.
«Сотрудничает на регулярной основе».
Фалько наконец уразумел, что к чему. Следовало понимать так, что Кюссен достоин доверия. Германская военная разведка была гарантией. Она играла ключевую роль в поддержке, которую оказывал Рейх испанским националистам. Он вдруг вспомнил. Снова взглянул на Седова и ясно понял, почему это лицо показалось ему знакомым. В свой предпоследний приезд в Берлин он видел, как этот человек шел по коридору штаб-квартиры Абвера, кивая встречным офицерам, которые вытягивались перед ним. Только тогда он был в адмиральском мундире, и перед ним на поводках семенили 2 таксы. Ну, конечно, это адмирал Канарис, глава Абвера, понял Фалько, но постарался ничем не показать, что узнал.
«Я покупаю произведение искусства главным образом у беженцев из Рейха, евреев и политэмигрантов», — продолжал Кюсон. «Щедро помогаю организациям, которые переправляют их из Австрии и Германии. Благодаря этому обретаю влияние и связи. И, разумеется, обрастаю полезными знакомствами. Деньги переправляю в Швейцарию, сведения в Берлин».
«Отлично поставлено дело», — восхитился Фалько. «Двойная прибыль». Австриец улыбнулся так, словно услышал удачную шутку. Взглянул на Седова и похлопал себя по левой стороне груди.
«Грех жаловаться!»
Седовласый Канарис все так же молчал и слушал. Фалько успел уже понять, что к чему. Германский моряк, пользующийся уважением Гитлера, легендарная фигура в мире тайных операций, во время Первой мировой войны служил в Испании и обзавелся здесь друзьями, в их числе адмиралом и братьями Франко. Насколько было известно Фалько, эти личные связи весьма пригодились организаторам мятежа 18 июля и оставались тесными до сих пор. Было известно, что Канарис часто наведывается сюда.
«Друзья сеньора Кьюсона очень помогают нам в операции с Боярдом», — сказал адмирал. «А на завершающей и самой деликатной стадии окажут поддержку и тебе». «Каким же образом?» «Он сведет тебя с объектом и отрекомендует. Не забудь, что в Париже ты превратишься в Игнасио Гассана, богатого испанца из Гаваны. Ты вкладываешь средства в произведение искусства, а сеньор Кьюсон тебя консультирует».
«И куда же я, к примеру, вкладываю?»
«В одной парижской галерее выставлены работы Эдди Майо. Ты страшно заинтересуешься и купишь одну-две фотографии».
«Сюрреально-транссексуальное искусство. Так она называет этот жанр», — пояснил Кьюсон.
Фалько, улыбнувшись, почесал за ухом. «Да?» «Звучит заманчиво». «Отставить шуточки!» — заворчал адмирал. «В столь поздний час я к ним не склонен».
«Я имел в виду сюрреально».
«Молчать!» — я сказал.
«Есть молчать». Воцарилась тишина. Слышно было лишь, как адмирал посасывает свою трубку.
Потом он обратился к Канарису, кивнув на своего подчиненного. «Ну, что скажете?»
Светлые глаза благожелательно остановились на Фалько. «Мне кажется, подойдет», — ответил немец. «Годится». Он говорил неторопливо и очень вежливо, с почти незаметным акцентом. В свою очередь адмирал с деловитым беспристрастием уставил на Фалько стеклянный глаз.
«У меня какая-то извращенная слабость к этому прощелыге. Оттого, наверное, что он никогда не притворяется, будто действует из высоких побуждений. И имеет то неоспоримое достоинство, что производит приятное впечатление как на мужчин, так и на женщин. И, как вы сами видите, наделен этаким нагловатым шармом сорванца-гимназиста».
«В самом деле, есть некоторое сходство», — кивнул Канарис. Его светлые глаза потеплели. Он улыбкой показал, что согласен с этой характеристикой. «Что же», — отметил Фалько, — «отличную маску придумал себе этот человек. Один из трех-четырех самых могущественных людей в нацистской Германии. Сплетенная им паутина шпионской сети опутала весь мир».
Адмирал окутался дымом, потом хмуро оглядел чашечку, проверяя, равномерно ли горит табак, и показал на Фалько мундштуком. «А когда прочухаются и, наконец, смекнут, как действует этот механизм, поздно. Он их уже обул или вот-вот обует?»
«Обует?» — заморгал Канарис.
«Капут им придет!»
«А, понимаю.
Он владеет ремеслом, как хозяйка преуспевающего борделя».
Фалько переводил глаза с одного собеседника на другого, словно следил за партией в теннис.
«Позвольте, господин адмирал, мне...» «Нет, черт тебе подери, не позволю!»
Повисла пауза. Кьюсон, Канарис и адмирал смотрели на Фалько. Тот, чтобы сохранить беспристрастие, принялся считать кольца на портьере. Старый трюк. Когда дошел до 14, адмирал вытащил трубку изо рта.
«Значит, познакомишься с Боярдом. Сделаешь вид, что подпал под его обаяние и готов выписать чек другой для благородного испанского народа и все такое. Ни один борец за свободу не станет противиться. Парочка примет тебя с распростертыми объятиями».
«А потом?» «Потом», — отвечал адмирал, — «Фалько сыграет с Боярдом злую шутку, сплетет ажурное кружево интриги с тем, чтобы дискредитировать героя и авиатора, и, если получится, убрать, причем руками его собственных единомышленников». Покуда адмирал произносил все это, он рылся в портфеле и, наконец, извлек оттуда большой, туго набитый конверт из плотной желтоватой бумаги.
«Все детали найдешь здесь. Инструкцию по прочтению уничтожишь».
Он по столу подтолкнул конверт к Фалько.
«Здесь же и все прочее, что может понадобиться. Документы, чековые книжки. В Париже спрячешь в надежное место, пока не понадобится. Пока не придет час вбить гвоздь в гроб Боярда».
«Каким кодом мне работать?»
«Сория-8. Он новый, и красные его еще не взломали. Шифровальной книгой будет влюбленная большевичка Чавеса Ногалеса. Держи. Повестушка 30-го года. Читал?»
«Нет».
«Ну вот и пригодится для препровождения времени».
Фалько поглядел на дешевое издание в бумажной обложке.
такие обычно продаются на вокзалах, и спросил себя, намеренно или случайно адмирал после истории с Евой Неретвой в Танжере выбрал книжку с таким названием. Глаз здоровый и глаз искусственный прочертили к его лицу сходящиеся трассы, и Фалько почудились в них искры злорадства.
«Еще получишь билет в спальный вагон первого класса на утренний поезд в Париж».
Фалько посмотрел на Канариса, потом, пряча книжку в конверт, на Кюссена. «Мы поедем вместе?» Австриец покачал головой.
«Я лечу Люфганзой. Увидимся в Париже».
«Должен буду остановиться в каком-то определенном отеле. Вам забронирован номер в Мэдисоне на бульваре Сен-Жермен», — сказал Канарис. «Маленький, но удобный и очень стильный».
«Именно такой снял бы себе кубинский миллионер с хорошим вкусом», — добавил Кюссен.
«И очень недешевый», — проворчал адмирал. 80, мать их, франков в сутки!» Кюссен улыбнулся Фалько. Светская милая улыбка вообще не сходила с его лица, контрастируя с ужасающими рубцами.
«Подходит?»
«Вполне, но если в Париже мне придется бывать в людных местах, меня может узнать какой-нибудь республиканский агент». Канарис нахмурился. Его явно что-то вдруг обеспокоило. «Вы много где бывали в последнее время?»
«Мало».
«Можно узнать, где именно?»
«Нет».
«Ах, вот как».
«Понятно.
Я веду довольно замкнутый образ жизни, но от случайностей никто не застрахован».
«Ну, если что, будете действовать по обстоятельствам», — сказал Канарис после недолгого раздумья.
И перевел взгляд на адмирала, как бы возлагая ответственность на него.
«Он парень дошлый», — заметил тот не без яда. «Такого в море брось, жабры отрастут. И плавники».
Канарис покивал с таким убежденным видом, словно долго изучал Фалько и в словах адмирала не сомневался.
«У Кюссена уже подготовлен план», — сказал он.
«Разумеется. Через два дня мы встретимся как бы случайно в ресторане «Мишо» рядом с отелем. Я буду там обедать с Боярдом и Эдди Майо. В час дня там большой наплыв посетителей, и надо ждать, когда появится свободное место. Мы поздороваемся, как давние знакомые, и я вас приглашу за свой столик. Ну и с этой минуты игру вести вам. Хотя я, конечно, буду рядом».
«Тебя что-то смущает?» — спросил адмирал. «Пока нет», — ответил Фалько. Под седыми усами снова мелькнула сардоническая ухмылка. Адмирал пододвинул ему сифон.
«Прими-ка еще таблеточку аспирина, мой мальчик. Она тебе понадобится, потому что сейчас мы поведаем тебе вторую часть этой чудесной истории».
Стало жарко. Погасив свет, открыли одно окно и вчетвером постояли перед ним, молча и неподвижно, наслаждаясь ночным бризом. За погруженным в сумрак песчаным полукругом простиралось темное пространство бухты, по которому ветер и луна плавно тасовали серебристые блики.
«Изысканный город», — сказал Канарис.
Он и Кюссен с наслаждением попыхивали ароматными сигарами. Адмирал, чуждый красотам природы, обернулся к Фалько.
«Что-нибудь слышал о всемирной выставке в Париже?» — спросил он неожиданно.
«Кое-что слышал.
Открывается в начале июня. И красные хотят, чтобы республика была представлена достойно. Поручили создание павильона двоим своим архитекторам. И собираются разместить там большое полотно, воспевающее борьбу благородного испанского народа с фашизмом. Ну и все такое».
Снова задернув шторы, зажгли свет и вернулись за стол.
«Картину заказали Пикассо».
Фалько поглядел на него удивленно и повернулся к Канарису. Тот безмятежно кивнул. Кюссен улыбался, словно кот перед тем, как сожрать мышь. Адмирал же раздраженно грыз черенок трубки.
«Не знаю, какого они все находят в Пикассо», — процедил он, — «но это мировая знаменитость».
Канарис продолжал разглядывать Фалько.
«Вполне заслуженно. А вам он нравится?»
«Да как вам сказать?» — Фалько скривил губы, показывая безразличие. «Это не для меня. Хорошо знакомы с его творчеством. Более или менее. Ну, впрочем, он, конечно, ни на кого не похож. Оригинальный художник». Адмирал чуть не подскочил на стуле.
«Оригинальный? Это красная сволочь?
О вкусах не спорят, господин адмирал?
— В самом деле, — примирительно высказался Канарис.
— Да ведь я его не расхваливаю, в наше время есть и похуже.
Фалько откинулся на спинку стула. Таблетка уже оказала свое благотворное действие. Он соображал теперь отчетливо и быстро, и в душе при этом царило беспричинное ликование. Новое приключение осторожно постучалось в дверь. Сейчас он был в форме.
— Как ты, наверное, знаешь, — продолжал адмирал, — а не знаешь, так я тебе говорю. Этот самый почкунный Мазила Пикассо обитает в Париже. Там одна из его студий. Симпатии его к республике известны, равно как и дружеские связи, так что распространяться об этом не стану. Тут важно лишь, что заказ он принял и уже несколько дней над ним работает.
А сюжет какой?
Вот вопрос правомерный и уместный. В самом деле, на какую тему будет картина?
Адмирал замолчал и уставился на погасшую трубку, достал спички и поднес огонек к чашечке.
А тема эта, по всему судя, бомбардировка Герники.
С этими словами он сквозь облачко табачного дыма вперил в Фалько пронизывающий взгляд. Канарис по другую сторону стола безмятежно кивал, покуда Фалько силился уразуметь сказанное.
— Да ну! — Вот тебе и ну! — сказал на это адмирал. — Это еще не все. Этот шут гороховый, Дали, тоже предложил свои услуги. Хочет расписать стену, поскольку, видите ли, в прошлом году уже делал что-то на пользу республики. Как видишь, все так и рвутся на перегонки. Вероятно, Сталин забрал еще не все золото Национального банка.
«Мягкая конструкция с вареными бобами», — неожиданно произнес Кьюсон. «Что-что, простите?» — непонимающе заморгал Фалько. «Это картина Дали. Второе название — «Предчувствие гражданской войны». Однако посольство отдает предпочтение Пикассо.
Австриец выпустил плотное, повисшее в воздухе колечко дыма.
«Он известней!»
Адмирал прищелкнул языком.
«Красные устроили большую шумиху, но это пока еще цветочки. Основоположник кубизма, не больше, не меньше, таким способом выражает свою поддержку республике. Можешь себе представить?»
Фалько кивнул. Это он представить мог.
«Журналы, кинохроника, 1500 убитых, и все ради пропаганды!»
Адмирал заворочился на стуле.
«Много, много типографской краски извели, и не к нашему благу!»
Как бы то ни было, Гернику разнесли красные подрывники. «И Ирун тоже, так вы сказали мне утром. Или это не так?» Фалько взглянул на Канариса. Тот двусмысленно улыбнулся. Его светлые глаза казались совсем прозрачными. «Нельзя исключать и иную версию», — сказал он мягко. Фалько вспомнил о германских летчиках, которых видел утром в кафе, о юнкерсах и савоях с франкистскими эмблемами на фюзеляжах возле хвоста. Легко было догадаться, что Испания становилась сценой, где шла генеральная репетиция чего-то гораздо более грандиозного и ужасного. Под эту мрачную музыку отпляшут свое многие-многие другие.
«Вы сами-то какого мнения?» — спросил Канарис.
«Относительно чего?»
«Относительно Герники».
Фалько, еще немного подумав, ответил. «Смотря по тому, чья это работа.
Ну, давайте на минуту предположим, что это был налет вашей авиации.
То есть итальянской и германской». Здоровый глаз адмирала метнул молнию.
«Не забывайся, щенок!»
Фалько продолжал, словно размышляя вслух и обращаясь к Канарису. «Полагаю, что бомбежка — примета и символ цивилизации. Доказательство в том, что у вас, уже успевших цивилизоваться, никто ведь не бомбит». Канарис, не теряя благодушия, расхохотался. Он был любезен и терпелив. Или хотел казаться таким. «Мне нравится испанский юмор. Когда вы шутите, выходит по-настоящему смешно. Народ с таким трагическим мировоззрением, как у вас, не станет смеяться над всякой чушью». С этими словами он вновь с любопытством уставился на Фалько.
«Иными словами, когда это делаем мы, и по отношению к другим, то поступаем цивилизованно.
Да, сейчас, по крайней мере.
Однако и вы времени даром не теряли. Вспомните риф. Там в ход пошел даже иприт.
В ту пору и мы вели себя как цивилизованная нация, как ведут себя сейчас итальянцы в Абиссинии.
Кюссен с сигарой в зубах укоризненно покачал головой. «Никто никогда не будет бомбить Рейх!»
Фалько пожал плечами. «Ловлю вас на слове. Хотите пари? Проигравший заказывает ужин в берлинском Хорхере».
Принимая игру, Кюссен улыбнулся с добродушным лукавством. «Канар а-ля Руанс? Утка по-руански?» «И мутон Ротшильд 32-го года».
«35-го».
«Идет!»
Фалько перевел взгляд на Канариса, которого явно забавлял этот разговор. «Впрочем, под бомбежку попадет и Хорхер».
Канарис внезапно посерьезнев посмотрел на него пристально и пытливо. Потом засмеялся.
«Мне нравится ваш агент, дорогой адмирал. У него есть характер». «Говорят, мне дорога ваша похвала, потому что моему агенту придется работать вместе с вашим».
Адмирал показал на Кюссена.
«И пока они не будут пренебрегать женами или любовницами, все будет хорошо».
«Я холост и не завожу долговременных связей, но тоже буду об этом помнить», — рассмеялся Канарис.
«Что же касается Герники, нас напрочь не волнуют версии этой истории. Важно то, что Пикассо малюет для павильона на выставке».
Адмирал ткнул в Фалько черенком трубки.
«К тебе это имеет прямое отношение».
«Ко мне?»
«Да. И вот этот господин сейчас, не сходя с места, и объяснит тебе, почему».
И Кюссен, ибо именно его адмирал имел в виду под господином, объяснил. Он дружит с Пикассо и видел первые эскизы к картине. Художник работает над ней с начала мая. Это огромное полотно будет выставлено в павильоне Испании на Всемирной выставке. По сведениям из надежных источников, атташе по культуре некто Ауп уже выплатил Пикассо 150 тысяч франков. Заплатили и одной из его любовниц, Дори Маркович, или Дори Маар, за то, что будет фотографировать все стадии работы. Окончить ее планируют к началу июня.
«Взялись за дело, как видишь, засучив рукава», — заметил адмирал.
Фалько кивнул, осмысляя слова австрийца. «Да. Однако я все равно не возьму в толк, причем тут я». «Пикассо и Лео Боярд — близкие друзья. Они регулярно встречаются. А Эдди Майо даже позировала Пикассо».
«И?»
— выжидательно сказал Фалько. «Я введу вас в их круг, а это откроет вам доступ к Пикассо. Как вам мой замысел?»
«Замечательно. Обожаю, когда меня вводят в круги».
«Вы коллекционер?» И значит, купите что-нибудь, какой-нибудь пустячок, причем сумму за него отвалите непомерную. Деньги откроют вам все двери, тесно свяжут вас с этими людьми и помогут войти к ним в доверие».
Фалько вытащил из кармана портсигар. Очень медленно, продолжая размышлять, с какой все же целью это затевается.
«По-прежнему не понимаю, как я буду связан с картиной».
Адмирал нетерпеливо хлопнул ладонью по столу. «Но это же так ясно, что ты придуриваешься! В Париже у тебя будет двойная миссия. Помимо того, что тебе предстоит выдать Боярда за нашего агента и устроить так, чтобы его ликвидировали свои же, ты должен помешать Пикассо».
Фалько, уже доставший сигарету, замер, не донеся ее до рта. Он переводил глаза с одного на другого, с другого на третьего, пока не остановился на приятно улыбавшемся Канарисе.
«Что-что?»
«Я не расслышал, наверное».
«Все ты расслышал! Дурачка из себя не строй!» — зарычал адмирал. «Надо повредить картину, сжечь ее, изрезать, смотря по обстоятельствам. Красным надо преподать хороший урок. Ты должен уничтожить эту мазню, прежде чем ее доставят на выставку».